приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 по 4 стихи. «При наступлении же Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать. Слава Богу, садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем цикл наших проповедей, посвященных Церкви. Это вторая проповедь, мы ее назвали «Поместная церковь». Это она с вами. День сошествия Духа Святого на святых апостолов, в прочитанном месте Священного Писания, как мы знаем, это день рождения поместной церкви. Здесь указаны все признаки Церкви, а именно, единодушно, вместе, для общения с Богом и друг с другом. Греческое слово «экклезия», которое в Новом Завете называется понятие «поместной церкви», это сообщество людей, собравшихся в одном месте в определенное время, с одной целью. Мы сейчас об этом более подробно скажем. Мы здесь собираемся в одно место, в одном месте собираемся, в одно время, и у нас одна цель. И цель эта заключается в одной простой вещи. Только это не традиция, не процесс, не процедура. Это великое таинство общения человека с Богом и общение друг с другом, являющимися носителями Бога. Мы знаем, и в прочитанном месте написано, что день рождения церкви произошел на 50-й день после голгофских событий, связанных в эпицентре которых Иисус Христос. Но 50-й день был еще задолго до Рождества Христова. Мы знаем с вами, что иудеи праздновали день Пятидесятницы на 50-й день от выхода израильского народа из египетского рабства. 50-й день ветхозаветной Пасхи – это избавление от физического рабства, в котором они находились в Египте. Мы читаем об этом в книге «Исход», 19 главе, 5-6 стихе. Но наряду с этим есть еще одно событие ветхозаветное, с которым связан этот день Пятидесятницы, сошествие Духа Святого на святых апостолов. Это описано в 11 главе Бытие. Это день, который условно называется Вавилонским столпотворением, где люди в древнем Вавилоне хотели построить башню до небес. Для чего? Какая цель? Написано, чтобы сделать себе, людям, человекам имя. То есть прославить человеческую гордыню. После чего Бог смешал все языки, вы знаете, и все стали говорить на разных языках, не понимая друг друга. В день рождения же церкви, в день сошествия Духа Святого на святых апостолов, все стали понимать апостолов, так как они под водительством Духа Святого стали говорить на одном языке, на котором все присутствующие их понимали. В богословском смысле мы говорим, да, тот язык, на котором они говорили, это язык любви, это язык Бога, чтобы прославить Бога. Сегодня мы обязаны, говоря о поместной церкви, отметить еще одну деталь. Что мы, находясь в церкви, будучи членами церкви, прошедшими три таинства, о которых говорил Христос в 3 главе Евангелия от Иоанна, это рождение свыше, рождение от воды и рождение от Духа, мы понимаем, что люди смотрят на нас. Мы не сами по себе. Мы не только члены поместной церкви Христовой, но мы еще находимся под микроскопом мира, который смотрит на нас. А какие мы? Чем мы отличаемся от других? В первом послании к Коринфянам в 4 главе апостол Павел в 14, 15 и 16 стихах говорит очень интересную мысль. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Попрошу обратить особое внимание этого места Священного Писания, апостол Павел никогда, ни в одном из своих посланий не ставит себя впереди, в фокусе того Слова Божьего, которое он доносит до людей. И в этом месте он не говорит «подражайте мне», нет. Он говорит «подражайте, как я подражаю Христу». Люди, которые смотрят на нас, смотрят на поместную церковь, как сообщество детей Божиих, они должны видеть не нас. Они должны видеть Христа в нас. Христос, мы об этом с вами предыдущие разы говорили, и довольно часто, что особенно в Евангелии от Иоанна, в 14-15 главах, Христос все время говорит об этом. В ком я, а кто во мне? Это взаимопроникновение человека и Бога через Иисуса Христа в Духе Святом действительно делает членов церкви необычными людьми. Действительно делает людей такими, чтобы они жили так, чтобы люди видели в них в первую очередь Христа, а потом человека. И отсюда мы должны понимать, что церковь – это не храм, это не форма. Церковь – это прежде всего содержание. И это содержание начинается с внутреннего содержания каждого из нас. Был такой американский астронавт Джеймс Ирвин, сделав первый шаг из космического корабля на территорию Луны, он все это записывал, потом за него свыше 180 церквей молились в период его полета. И он начал с того, что сказал: «Отныне и на Луне Бог, потому что мы шагнули на Луну. Мы являемся носителями Иисуса Христа». Когда мы говорим о поместной церкви, мы должны понимать, что это взаимопроникновение и взаимное единение нашего внутреннего храма, о котором говорит апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам. Неужели вы не знаете, что тела ваши – суть храм? Храм для Духа Божьего, храм для Духа Святого. И мы, находясь в этом храме, одновременно мы сами являемся храмом. А находясь вне формы храма, мы являемся носителями храма. Мы являемся носителями поместной церкви. И это возлагает на нас особую ответственность, особую обязанность. Причем поместная церковь, экклезия, это не организация. Нет, это организм. Апостол Павел, Иоанн, Петр неоднократно повторяют одну и ту же мысль. Мы чуть позже еще остановимся на этом, что говорится в Новом Завете о двух церквях. Поместной церкви, как сообщество детей Божьих, и о Вселенской церкви, о которой мы скажем в следующей проповеди, как теле Иисуса Христа. И вот это взаимопроникновение двух храмов, взаимопроникновение двух церквей является сутью нашего общения, сутью нашего хождения пред Богом. Безусловно, мы должны отметить и эту мысль, что церковь сегодня несовершенна. По одной простой причине – люди несовершенны. Люди постоянно оступаются, люди постоянно отходят от истины Божьей, люди не могут жить абсолютно так, как хочет этого и ждет от нас Господь Бог. Часто любят повторять, наступление 21 века принесло с собой за истекшие 17 лет колоссальное количество проблем, и прежде всего для церкви. Может быть. Но одно из самых величайших бедствий современного человечества – это является проникновение буквально во все сферы нашей жизни информационно-коммуникационных технологий, которые называются ИКТ в сокращенно. Сегодня я стою на кафедре, наши братья стоят за кафедрой, да, и нас могут видеть в любом уголке мира. Нас могут слышать в любом уголке мира. Это называется трансляция онлайн в режиме реального времени. Влияет ли это негативно на христиан и членов поместной церкви? Да, к сожалению, надо признать, влияет и весьма негативно. Сегодня люди, находясь дома, говорят, а чего мне тащиться на другой конец города, в поместную церковь? Я сижу на мягком диване, я сижу, передо мной чашка чая, я сижу в комфортных условиях. Нажал кнопку компьютера, и в режиме реального времени и проповедников слушаю, и богослужение вижу, и даже вместе со всеми пою. В прошлом году меня пригласили на встречу с представителями нескольких церквей, где обсуждался именно этот вопрос, потому что сегодня посещаемость катастрофически падает по местных церквях. Почему-то многие служители растерялись и не знали, как реагировать на эту проблему. Я задал один единственный вопрос, там сидели и члены церкви, и служители, и сказал: ну что ж, комфортно вам дома смотреть? Смотрите. Комфортно вам дома слушать? Слушайте. Но только ответьте мне на один единственный вопрос. А скажите, вечерю Господню тоже в режиме онлайн будете принимать? А? Гробовая тишина. Очевидно, что это риторический вопрос и абсурдный вопрос, да? Потому что через компьютер вечерю никак не принять. Ведь вопрос, что поместная церковь собирается в одном месте, в одно время, с определенной целью, подразумевает живое общение. Как представитель научно-педагогических кадров, Мне вспоминается старый советский анекдот, когда один профессор пришел на лекцию, но не стал лекцию говорить, а включил магнитофон и оттуда уже отрепетированно, с поставленным голосом, его лекция стала звучать в аудиторию. На следующий день, когда он пришел на лекцию, в аудитории никого не было, но на всех партах стояли диктофоны. Вы понимаете, о чем речь идет, да? Вопрос не идет о том, что я что-то послушаю, я что-то увижу, я что-то... Нет, вопрос идет об общении, живом общении. Я не слушаю, уже давно не смотрю телевизор, не слушаю всякую эту, то, что в просторечии называется попсу, да? Выходят какие-то девочки-марионетки, у которых, может быть, все в порядке, но голоса нет. Вы знаете, сейчас с помощью компьютера можно смоделировать все, что угодно. И начинается просто-напросто какой-то абсурдный хаос. Есть плюсовая фонограмма, есть минусовая фонограмма. Общения нет. Если я иду в оперный театр слушать оперу или смотреть балет, я пришел общаться. А что эти люди мне дадут? Насколько они обогатят меня? Я-то их ничем не могу. Тут односторонняя связь. Но когда мы приходим в церковь, мы приходим для общения с Богом. А для общения с Богом виртуального быть не может. Либо Бог внутри нас, либо Его нет в нас. Либо Он среди нас, либо Его нет среди нас. Но мы забываем одну важную деталь. Что написано? Где двое или трое соберутся. С этим все согласны. А дальше что? Если двое или трое соберутся во имя Мое. То есть разговор идет о верующих людях, которые сами являются носителями Бога. Тут говорить, не переговорить, да? Возмущаться, не перевозмущаться. Что сейчас творится в сознаниях людей? Кто кого испортил? Компьютер людей. Люди неправильно пользуются компьютером. Но вопрос в том, что Христос сказал. Я построю церковь, и врата ада не одолеют ее. Неужели люди так испортились? Неужели люди так развратились, что это развращение из мира настолько проникло внутрь поместной церкви, внутрь каждого члена поместной церкви, что начинает разрушаться то, что мы называем системой, институтом богослужения? Невольно вспоминается знаменитое произведение не менее знаменитого автора. Наверное, в детстве читали, я сейчас тоже время от времени в зрелом возрасте перечитываю это произведение. Это произведение Даниэля Дефа, называется «Робинзон Крузо». Читали, наверное, да? На необитаемом острове Робинзон и Пятница читают Библию. Уже хорошо. На необитаемом острове. Вы представьте себе только, это кто-нибудь скажет, это нереально, да? На необитаемом острове люди пытаются выжить. Нет, они читают Библию и молятся. И Пятница, обращаясь к Робинзону, говорит: Робинзон, мы уже не первый раз читаем Библию. Ты скажи, Бог вездесущий? Да, и аминь, говорит Робинзон. Бог всемогущий? Да, и аминь. И перечисляет дальше все качества Бога. Он говорит: тогда я не понимаю, Робинзон, объясни мне. Что тебе объяснить, Пятница? Объясни мне, почему Бог терпит сатану. Вопрос поставил Робинзона в тупик. Он пожал плечами и сказал: Пятница, я не знаю, я не могу ответить на твой вопрос, почему Бог терпит сатану. Но давай мы с тобой будем продолжать читать Библию, давай мы с тобой будем продолжать молиться и подумаем вот о чем. Почему Бог терпит нас? Хороший вопрос, правда?
Почему Бог терпит нас? Вот таких, 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 и еще раз таких, и еще раз таких. Почему Он продолжает любить нас? Подумайте об этом. Подумайте об этом. Во втором послании Петра в 3 главе мы читаем: «Одно то, что не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вы вдумайтесь только, Бог терпит нас, таких несовершенных, таких недостойных Его любви, а Он продолжает любить нас. Особенно над этим надо подумать членам поместной церкви и всей поместной церкви. Как же так? Когда я первый раз прочитал этот золотой стих Иоанна 3,16, да, «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Я вот по сей день и, наверное, до конца жизни никогда не пойму одну маленькую фразу из этого стиха. «Ибо так». Как так? Где это мерило? Так, что Он нас таких терпит, любит, и хочет, чтобы мы не погибли. Какими бы грешными, мерзкими, недостойными его людьми, любви мы не были, Бог терпит нас и дает нам шанс. И еще одну вещь, тоже, на мой взгляд, чрезвычайно важную. Хочу довести до нашего с вами внимания, заострить на этом наше с вами внимание. Ведь мы с вами все вместе, члены церкви, идем одним путем, правда? У нас был цикл проповедей, помните? «Я есмь путь», «Я есмь истина», «Я есмь жизнь», и «Я есмь дверь». Ведь мы идем, общаясь друг с другом, с Богом, этим земным путем для одной единственной цели, чтобы войти этими дверями в Его Царство. Что мы ответим Богу, какие мы были на этой земле? Что мы ответим Богу, когда уже жизнь закончится, когда уже не будет ни поместной церкви, ни этой тленной плоти, чтобы заслужить право на вечность? Мы ничего не заслужили. Если сегодня, завтра, через минуту придет Христос, мы ничего не сможем Ему ответить, потому что, помните, да? Разумные девы, неразумные девы, да? Закроются двери, и все. Я думаю, будет не бесполезно вспомнить, это люди только старшего поколения помнят, этого человека, один очень знаменательный фрагмент из жизни всемирно известного американского боксера, трехкратного чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр. Он совсем недавно отошел в вечность, будучи больным паркинсонизмом. Его имя по рождению было Кассиус Клей. Наверное, не помнит младшее поколение. А он вошел в историю как Мухаммад Али. В 60-х годах, чтобы не ехать во Вьетнам, он был категорически против, за это его в тюрьму посадили. Он взял это имя и с этим именем отошел в вечность. По описаниям тех людей, которые жили рядом с ним, говорят, он был очень набожным человеком. И очень пытался и старался помогать людям. Он абсолютно прочитывал все письма, которые на его имя присылали. И вот однажды он получил письмо, что мальчик, маленький мальчик, 11 лет, больной лейкемией, умирающий, можно сказать, мальчик, очень хотел увидеть его и познакомиться с ним, прежде чем наступит его смерть. Узнав об этом, Мухаммад Али приехал к этому мальчику, хотя был очень занят, я сейчас скажу почему. Он готовился к финальному чемпионату мира, тогда был не менее знаменитый боксер Джордж Форман. Это был третий титул, который он должен был завоевать. Он бросил эти тренировки и пришел к этому мальчику, долго разговаривал с ним, сфотографировался с ним. Тогда очень популярно было, в нашей стране не было, но как раз во второй половине 60-х годов появился фотоаппарат Polaroid, знаете, фотографирующий, там сразу фотография вылезала. Без пленки, без ничего. И он на обратной стороне этой фотографии написал: «Моему дорогому другу». А внизу сделал такую пометку: «Я одержу победу над Джорджем Форманом, а ты победишь рак крови». Я в это верю, я за это буду молиться. По просьбе мальчика он вставил, попросил, сделали рамочку, и эта фотография с этой надписью осталась на столе у больного мальчика в госпитале. Прошло некоторое время, по-моему, еще пару недель прошло, и вдруг он получил письмо, телеграмму от отца этого мальчика. До поединка оставалась всего одна неделя. А потом отец этого мальчика позвонил, разыскал Мухаммада Али и сказал, что вы получили мое письмо. Он говорит: да. Он сказал, что сын его умирает и очень просит, чтобы перед смертью Мухаммад Али посетил его. Он сел на машину всю ночь, 4 часа, потому что знал, бесполезно ехать в аэропорт или на поезд. На машине в 4 часа всю ночь ехал и добрался до этой больницы, но застал мальчика здоровым, еще живым. Мальчику очень был рад его приезду и сказал ему: «Я знаешь, почему просил тебя приехать? Фотография эта лежала у него на тумбочке. Я не боюсь умереть, — сказал он. — Ведь исполнилась моя мечта увидеть тебя. Когда после смерти я предстану пред Богом, я скажу Богу о тебе. Ведь он знает тебя, но я все равно скажу ему, какой ты. И я буду там, в вечности, ходатайствовать за тебя, чтобы он благословил тебя встретиться со мной в его доме. Независимо от того, победишь ты Джорджа Формана или нет». Ту историю, которую я вам рассказал, она очень известная история. Они писали все мировые газеты и вся пресса. Особенно после того, как Мухаммад Али победил Джорджа Формана и стал трехкратным чемпионом мира. Я привел этот яркий пример, этот контрастный, трагический пример, весьма показательный для выделения приоритетов нашей с вами жизни, особенно поместной церкви. Мы можем одержать много побед в этой жизни. Греховная сущность человека все время толкает его на какие-то маленькие или большие победы. Он теряет на это время, которое можно было бы для других целей использовать. Мы можем потратить свое время и забраться на самую высокую вершину мира, на Эверест, например, да, или Джомолунгму. Мы можем без конца самоутверждаться, доказывая, что мы лучше, чем другие. Нам все больше и больше будет нравиться быть правыми, даже когда мы не правы. Но конец физической жизни от этого не изменится. Мы были смертными, и мы умрем. А затем суд. Встреча с Ним, предстояние перед Ним, где и когда ни одна из наших мирских побед в зачет идти не будет. Встреча с Ним, члену поместной церкви, все вместе и каждому в отдельности, это суд Божий, это суд совести для того, чтобы расставить вот эти земные приоритеты и отделить миражи человеческих страстей от абсолюта истины Бога. Сегодня уже это место Священного Писания читали, цитировали 2 Коринфянам 4 глава 15-18. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию, посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное и легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Когда мы смотрим на ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Еще раз повторю эту фразу. Поместная церковь несовершенна, потому что несовершенны люди, составляющие эту поместную церковь, даже будучи верующими, даже будучи рожденными свыше. Как говорит апостол Павел, чего хочу, не делаю. А чего надо делать, не всегда тянет меня. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что если Христос вошел в нас, если мы имели это рождение свыше, и мы вошли во Христа, то мы должны каждое мгновение нашей жизни преображаться в Него. Мы должны каждое мгновение нашей жизни использовать для того, чтобы люди увидели этого Христа в нас. Еще раз. «Подражайте мне, как я Христу», говорит Павел в 1 Коринфянам 4:16. Обратите внимание на весьма важный момент. Для нас с вами очень важный момент. Что мы сегодня забываем? Что мы умрем. Что мы сегодня забываем, что впереди нас ждет неотвратимость встречи с Ним. Что мы Ему скажем? Мы ничем не оправдаемся. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ведь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Дорогие братья и сестры, мы знаем из Евангелия, из Нового Завета, что в числе прочих это вошло в праздник, в число праздников христианских, День Преображения, да? Ну, в частности, могу процитировать вам Евангелие от Матфея, 17 главу, с 1 по 6 стихи. Когда Христос со своими учениками поднялся на гору, да, помните это место, что взял с собой Иакова, Петра, Иоанна, брата его, и на этой горе у Христа рядом с ним стояли Моисей и Илия, и он весь преобразился. Одежды его стали белыми, как свет. И что сказал Петр? Господи, хорошо нам здесь быть. Давай сделаем кущи. Тебя одну, Моисея одну и одну Илии. А я про себя спрашиваю, нам здесь хорошо быть? Нам здесь, может быть, тоже сделать кущи? Видимые. Христос преобразился перед ними, а мы должны преобразиться пред Богом и людьми, если мы, рожденные свыше, дети Божии. Ведь когда рука священника во время крещения поднималась над нашей головой, и нас спрашивали в числе предыдущих вопросов, даешь ли обещание Богу жить доброй совестью? Все, кто прошел крещение, все отвечали «да». А как мы исполняли это обещание, данное не людям, а Богу? Жить доброй совестью. Исполнять Его волю, преображаться в Его образ. Главный фокус нашей христианской жизни здесь, на земле, в первую очередь, именно в поместной церкви. Чтобы мы не делали, в каких бы обстоятельствах ни находились, какими сложными, запутанными ни были наши отношения с людьми, в церкви, вне ее, неважно. Будем помнить, что после земной физической жизни – нас ждет самая главная и важная встреча с Ним. Встреча, которая решит, быть нам в вечности или не быть. В каких бы взаимоотношениях мы не были с людьми, с братьями, сестрами, нам предстоит встретиться или не встретиться с ними там в вечности. Среди в наших кругах есть такая фраза, довольно расхожая фраза, знаете, говорит, когда человек попадет, да, туда, после смерти физической, он удивится как минимум два раза. Первый раз, когда увидит там тех, кого он категорически не хотел видеть там. И второй раз, когда он не увидит того или тех, в ком был уверен, что они будут там. Вы понимаете, о чем речь, да, идет? Идет о нашем человеческом понимании истины Божьей, Его вечности, и божественном понимании истины Божьей и Его вечности. Встреча с Богом здесь, на земле, и там в вечности. Встреча с братьями и сестрами, как здесь мы их видим воочию, и там вечность – это результат нашей жизни. Поведение каждого слова сказанного, каждого помысла в отношении с окружающими людьми здесь на земле, в поместной церкви. И результат, прежде всего, наших взаимоотношений с Богом. В заключение хочу сказать, безусловно, мы многого не знаем. Но Бог нам послал в окружающем мире вот свод неба над головой. Если ночью мы взглянем на это небо, увидим эту бесконечность Бога, Бесконечность Его творения, бесконечность Его вечности, если мы, конечно, готовы увидеть это, получив рождение свыше, мы не только можем понять Его вечность, но можем и должны понять, что Бог нас приглашает в эту вечность. Вы представляете? Нас. Он приглашает в эту вечность, чтобы вечно быть с нами. Путь туда лежит, в Его Вселенскую Церковь, как тело Христово, через поместную церковь. Я хочу напомнить нам всем знаменитый фрагмент, связанный с жизнью Авраама. Помните, Бог вывел Авраама и сказал: посмотри на небо. Посмотри на мою вечность. Постарайся понять меня и принять меня. Авраам посмотрел на это небо. Авраам посмотрел на это Божье творение и понял Бога, что Бог ему хотел сказать. И Авраам с этого мгновения стал Божьим человеком. Мы читаем об этом в книге Бытие, в 15 главе, в 5-6 стихах. Авраам понял, поверил и захотел стать частью этой вечности. Авраам хотел стать частью этой бесконечности. И это что? Вменилось ему в праведность. Нам в поместной церкви неизбежно, я думаю, что все-таки да, неизбежно, необходимо понимание этой бесконечности, понимание нашей цели, понимание нашего смысла существования здесь на земле и нахождение в членстве поместной церкви. Мы можем тоже обрести эту праведность, и тогда нас будет ждать Его вечность. Когда Бог, Евангелие от Луки, в 16 главе, в 10 стихе говорит о том, что верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Греческое слово означает «больше». Это сопоставление имеет отношение к нам. Кто был верен в поместной церкви, тому Бог доверит быть большим во Вселенской церкви. В контексте нашей с вами сегодняшних размышлений. А кто не был верен Ему здесь на земле, как Бог доверит ему вечность и свою бесконечность? Если человек здесь на земле оставался рабом своих страстей, рабом своих эмоций, гордыни, тот не войдет в его вечность и его вечное слияние и общение с Богом. Как бы нам это нравилось или не нравилось. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, помоги нам Бог, идя этим земным путем, помнить обо всем этом. Благослови нас, Господь, дорожить этим временем нахождения в поместной церкви. Дорожить отношением с Богом, дорожить отношением друг с другом. И пусть сегодняшние наши размышления дадут добрый росток, чтобы мы правильно расставляли приоритеты, чтобы мы правильно понимали, что важно, а что не важно в нашей жизни, чтобы перед самым важным предстать там и сказать то, о чем говорит апостол, да? Течение совершил, веру сохранил. И это будет единственное, что во славу Бога и во благо народу Его. Аминь.